В эту критическую минуту молодой охотник, который во время обмена приветствиями упорно молчал, выскочил из саней Мармадюка и бросился к лошадям. Кони, осыпаемые ударами, продолжали бесноваться, отступая назад. Схватив под уздцы ближайшую, юноша дернул ее с такой силой, что пара последовала за ним и вернулась на дорогу, на то же место, где стояла раньше. Сани приняли обычное положение так внезапно, что опрокинулись от быстроты размаха. Немец и богослов вылетели на дорогу, к счастью, без ущерба для своих костей. Ричард описал в воздухе дугу и шлепнулся в сугроб на расстоянии метров 5. Так как он не выпустил из рук вожжей, уцепившись за них инстинктивно, как утопающий за соломинку, то оказался отличным якорем для удержания коней. Француз, готовившийся выскочить из саней, тоже совершил воздушное путешествие в позе игрока в чехарду и воткнулся головой в сугроб, выставив наружу пару тощих ног. Майор Гартман, сохранивший удивительное самообладание, в течение всего этого происшествия первый встал на ноги. «Черт побери, Ричард!» — воскликнул он полусерьезным, полукомическим тоном. «У вас очень странный манер выгружать ваши сани!» Ричард Джонс, как только туман перед его глазами мало-помалу рассеялся, и он убедился, что все благополучно, воскликнул с величайшим самодовольством. «Благополучно отделались все-таки. Хорошо, что я вовремя отпустил вожжи, а то бы эти бешеные черти были бы уже на дне пропасти. Ловко я вывернулся, дюк. Еще минута, и было бы поздно. Но я вовремя хлестнул правую, уносную, а затем разом отпустил вожжи. Вот что называется «хорошо править», смею сказать. Хлестнул, вывернулся, хохотал судья. «Дик, если бы не этот смелый молодец, ты и твои, или точнее говоря, мои кони разбились бы вдребезги. Но где же мсье Лекуа?» «О, мой дорогой судья, друг мой!» — донесся приглушенный голос. «Я еще жив!» «Мистер Агамемнон, сделайте одолжение, пожалуйте сюда и помогите мне встать». Богослов и негр схватили увязнувшего француза за ноги и вытащили его из глубокого сугроба, откуда его голос звучал точно из могилы. Хорошее настроение вернулось к нему, лишь только мсье Лекуа убедился, что цел и невредим. Но он не сразу понял, что, собственно, произошло. «Как, мсье?» — сказал Ричард, помогавший негру отпрягать переднюю пару. «Вы здесь? Мне казалось, что вы взлетели на верхушку горы». «Хорошо, что я не слетел вниз, в озеро», — возразил француз, на лице которого выражение боли, причиненной царапинами, полученными при падении, боролось с выражением привычной для него любезности. «Ну, мой дорогой мистер Дик, что же вы станете делать теперь? Что вы намерены предпринять?» «Первое, что ему следует сделать, это научиться править», — сказал судья, вытаскивая из саней оленя и часть багажа. «Тут найдется место для вас всех, джентльмены. Мороз усиливается, и приближается час службы мистера Гранта. Мы предоставим нашему другу Джонсу возиться с четверней при помощи Агамемнона, а сами поспешим к теплу. Вот». «Джонс, несколько картинок без. Потрудись их захватить с собой, когда повернешь сани. А вот олень, которого я застрелил. Прихвати его, пожалуйста. Эгги, не забудь, что сегодня сочельник». Негр осклабился, понимая, что ему обещают подарок, если он будет молчать о случае с оленем. А Ричард с нетерпением возразил, перебивая судью. «Научиться править, кузен Дюк! Да найдется ли в округе человек, который лучше меня умеет управляться с лошадьми? Не я ли объездил кобылу, на которую никто не решался сесть? Правда, ваш кучер уверяет, будто он объездил ее раньше, чем я к ней притронулся. Но всем известно, что он врет. Он всегда был вралем». «Это что, олень?» Ричард бросил лошадей и подбежал к тому месту, где Мармадюк положил оленя. «Олень!» — Удивительно! Каково? Две раны! Он стрелял из обоих стволов и попал оба раза. То-то будет хвастаться, Мармадюк. Он ведь отчаянно хвастается всяким пустяком. Нет, вы подумайте, Дюк убил оленя под сочельник. Да где ему, впрочем? Оба выстрела на удачу. Попал случайно. Вот я так никогда не стреляю два раза. Или попал, или промахнулся. Зверь или падает, или бежит. Разве на медведя или пантеру могут понадобиться оба ствола? Послушай, Эгги, далеко ли был олень, когда судья стрелял в него?
Масса Ричард, шагах в 70, — ответил негр, нагнувшись как бы для того, чтобы подтянуть сбрую, но на самом деле скрывая усмешку, раздвинувшую ему рот до ушей.
70 шагов! — воскликнул Ричард. А вот олень, которого я убил прошлой зимой, был на 150 шагов, Эгги, да и то, если не на 200. Я бы не стал стрелять в оленя за 70 шагов. Кроме того, помнишь, Эгги, я стрелял только раз.
Да, масса Ричард, это я помню. Второй выстрел был Натти Бумпо. Вы знаете, сэр, люди говорят, будто Натти убил его.
«Люди врут, черный мошенник!» — крикнул Ричард с гневом. «Я ни одной белки не убил за последние 4 года без того, чтобы этот старый мошенник или кто-нибудь за него не приписал этого выстрела себе. Этот свет так завистлив. Люди всегда стараются умолить чужую заслугу».
Ричард на минутку остановился и откашлялся, чтобы прочистить глотку. Негр же в почтительном молчании продолжал приводить в порядок сани. Квакерские нравы запрещали судье владеть рабами. И Эгги был как бы невольником Ричарда на срок, и тот, конечно, требовал повиновения со стороны молодого негра. Подождав немного, Ричард продолжал. «Вот и этот молодой человек, что был в ваших санях, наверное, будет рассказывать всем и каждому, как он спас моих лошадей, хотя, подожди он полминуты, я, действуя кнутом и вожжами, управился бы с ними гораздо лучше, не выворотив саней. Ведь лошади портятся, если их дергать за узду. Что это за молодец, Эгги? Я, кажется, не видел его раньше».
Негр вспомнил намек судьи на подарок и объяснил в коротких словах, что они захватили незнакомца на вершине горы, но умолчал о ране и прибавил только, что он иностранец. В то время было в обычае забирать в сани пешеходов, бредущих по снегу, так что Ричард удовлетворился этим объяснением. Он внимательно выслушал негра и заметил.
«Ну, если парнишка не испорчен темблтонцами, то, может быть, он действительно скромный молодой человек. И так как намерения у него были хорошие, то я им займусь. Может быть, он охотник, а? Эгги, охотник?»
«А, да, масса Ричард», — отвечал негр не без смущения. «Кажется, охотник».
«Был у него какой-нибудь узел, топор?»
«Нет, сэр, только ружье».
«Ружье?» — воскликнул Ричард, заметив смущение негра. «Да ведь это значит, он и убил оленя. Я знаю, что Мармадюк не мог попасть в оленя на бегу. Как это было, Эгги? Расскажи мне, и я поджарю Дюка прежде, чем он успеет зажарить оленя. Как это было, Эгги? Парень убил оленя, а судья купил его, ага, и взял с собой молодца, чтобы заплатить ему».
Удовольствие по поводу этого открытия привело Ричарда в такое хорошее настроение, что страх негра несколько рассеялся, и, помявшись немного, он ответил.
«Вы забываете, что было 2 выстрела, сэр!» «Не лгать, черный мошенник!» — воскликнул Ричард, подняв бич и подвигаясь к негру. «Говори правду, или получишь трепку!»
Убедившись, что бича не избежишь, негр сдался. В нескольких словах он рассказал своему хозяину о происшествии, заклиная Ричарда заступиться за него перед судьею.
«Заступлюсь, заступлюсь, малый!» — воскликнул тот, потирая руки от удовольствия.
«Будь покоен, я слажу с дюком. Я хотел бы оставить оленя здесь, пусть он посылает за ним сам. Но нет, я представлю Мармадюку еще похвастать, а затем и накрою его. Ну-ка, торопись, Эгги, я должен помочь при осмотре раны молодого человека. Этот Янки, доктор, ничего не смыслит в хирургии. Я держал ногу старика Миллигана, пока он резал ее».
Говоря это, Ричард уселся на козлы, негр поместился на заднем сиденье, и сани тронулись в путь, спускаясь во весь дух с холма. Джонс повернулся лицом к Агамемнону, продолжая разговор, так как минутная ссора не помешала восстановлению между ними наилучших отношений.
«Это доказывает, что повернул лошадей я, потому что человек с раной в правом плече не справится с такими бешеными чертями. Я знал это, но не хотел тратить слов с Мармадюком. Но, любезные, шевелись!» «Да-да, теперь уж дюк не будет подшучивать над моим оленем. Выпалил из обоих стволов и попал только в парня, стоявшего за деревом».
Так Ричард спускался с горы. Бубенчики звенели, его болтовня не отставала от них, пока сани не въехали в деревню, где все внимание Джонса было поглощено желанием показать свое искусство женщинам и детям, толпившимся у окон, чтобы поглазеть на въезд своего земельного владельца и его дочери.